Пока все в офисе.
Ну, мы продолжаем прямой эфир. 11:34 на часах в студии Фонтанка Офис. И сейчас мы будем говорить о тенденциях на рынке... На рынке
труда.
На рынке труда, подсказывают мне наши гости. Совершенно верно. У нас в студии Юлия Сахарова, директор компании Headhunter по Северо-Западу, и Ярослава Васильева, директор по персоналу компании Nissan в России и глава HR-структуры компании Альянса Renault-Nissan. Добрый день, Юлия. Добрый день, Ярослав.
Добрый день.
Действительно, говорим о тенденциях на рынке труда, и я передаю слово Юлии. Поехали.
Я бы предложила начать с такой острой темы, которая обычно дебатируется в начале года и связана с тем, что вот кризис у нас или не кризис, что с экономикой, что, соответственно, с рынком труда, и как это выражается в сокращениях персонала, в сложностях или в легкости поиска работы. И поделюсь сразу же такими цифрами, потому что, конечно, мы мониторим ситуацию с конца 2013 года, 2014 год, 2015 год наблюдали, и есть тенденция к снижению количества вакансий, которые входят на сайт Headhunter. Но по 2015 году практически в ноль ушла ситуация. То есть столько же вакансий пришло на сайт, как и в 2014 году. Это хорошая новость для рынка труда. То есть рынок труда не просел жутко, страшно, дефолтно, как это было в 2008 и 2009 году. Но тем не менее активность соискателя, она очень высока. Порядка 39-40% увеличился рост по входу резюме. То есть либо людей сокращают по официальным каналам, либо их сокращают... некрасиво, грязно, по-черному, расстаются по соглашению сторон. Разные варианты есть. Но, правда, увольнение происходит, и никто из экспертов не может сказать их истинный масштаб. Вот по данным Комитета по труду и занятости, говорили о том, что ряд компаний заявили о планах в ближайшее время, в ближайшие 3 месяца на сокращение. Это около 20 тысяч человек. В масштабах 5-миллионного города это, конечно, не очень много, но сокращение происходит. Вот, Ярослава, как вы думаете, поделитесь мнением, есть ли они, правильно ли они происходят, какая истинный вот масштаб их?
Вы знаете, чудес, к сожалению, не бывает, и на рынке труда в том числе. Мы все знаем, что у нас происходит сейчас с экономикой, мы все знаем о том, что у нас существенно падает покупательский спрос, и мы все читаем газеты, смотрим телевизор и прекрасно понимаем, что промышленность сейчас испытывает очень тяжелые времена, и поэтому, к сожалению, неизбежны сокращения.
Я вот можно вас перебью, потому что вот меньше на 25% количество вакансий в автомобильном бизнесе, в автомобильной промышленности мы заметили.
Абсолютно не секретная информация, которую тоже можно увидеть во всех источниках информации, о том, что в связи с падением курса рубля автомобильный рынок просел на порядка 37-40% за последний год. Это катастрофическая цифра, и она, естественно, является очень тяжелым финансовым показателем для всех компаний автокластера. И, естественно, автокластер оказался в очень уязвимом положении, когда мы говорим о персонале, о сокращении затрат, и в том числе за счет сокращения персонала.
То есть причина расставания с людьми экономическая?
Конечно, безусловно. Ни одна компания просто так с людьми расставаться не будет. Я сейчас говорю о хороших, добросовестных работодателях, которые у нас на рынке труда в Санкт-Петербурге есть и в большом очень количестве. Мы являемся таким хорошим промышленным центром, да, где огромное количество работодателей работают честно по трудовому кодексу и очень чувствительно относятся к любым действиям, которые касаются оптимизации штата. Естественно, только экономические причины вызывают сокращение на рынке труда на сегодняшний день. И если бы такой ситуации в экономике не было, естественно, ни одна бы здравомыслящая компания с людьми, в которых вложено огромное количество средств, не расставалась. Потому что если мы говорим о моем работодателе, о компании Nissan, мы к своим людям относимся очень... чувствительно, мы в них вкладываем достаточно большие средства после приема на работу, мы их обучаем. Мы готовим специалистов, которые могут производить автомобили высочайшего уровня качества. Да, мы 2 раза получали награду от глобальной компании Nissan за качество произведенных автомобилей. Как вы думаете, хотим ли мы расставаться с квалифицированным персоналом?
Я
конечно,
так слышу,
нет.
Что для работодателя это уже болезненно. Это для хорошего работодателя болезненно расставаться со своими.
Это серьезное испытание для работодателя. Это экономически однозначно имеет экономические последствия, потому что любое сокращение — это такие же затраты со стороны работодателя.
Если оно официальное сокращение.
Но я в данном случае являюсь счастливым таким человеком, потому что вся моя карьера в отделе персонала, которая началась в 95-м году, она проходила и проходит в компаниях у работодателей, которые честные, которые очень беспокоятся о своем бренде, да, которые всячески, так сказать, этот бренд всеми разумными путями поддерживают и всегда все делают в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Что бы вы рекомендовали и как бы поделились алгоритмом? Потому что, я так понимаю, нас в большей степени сейчас слушают люди, которые не руководители компании, а, наверное, вот сотрудники компании. И поэтому глазами сотрудника, как выглядит правильное расставание с людьми, правильное сокращение?
Ну, вы знаете, я, Юля, вы, наверное, неоднократно это слышали из моих уст на разных мероприятиях, я всегда всех призываю знать свои права, в том числе и в трудовом праве. Да? У нас есть Трудовой кодекс Российской Федерации, это достаточно легкий для понимания документ, в моем понимании, и мне кажется, что любой сотрудник, потенциальный ли сотрудник, либо текущий сотрудник, он должен владеть азами трудового законодательства, а именно знать свои права. И поэтому, если вдруг случилось так, что вас сокращают, и по какой-то причине вы до этого не интересовались Трудовым кодексом, я все-таки вам предлагаю им поинтересоваться, да, и прочитать главу, которая посвящена сокращениям. Там достаточно все просто написано, и порядок уведомления при сокращении штата. На самом деле он достаточно простой. При массовом сокращении это уведомление не менее чем... за 3 месяца надзорных органов, там, профсоюза, и не менее чем за 2 месяца самого сотрудника, в том числе указывается, готовится экономическое обоснование, да, чтобы было понятно, почему компания производит такие действия.
Важный момент для соискателей, что от 20 человек считается массовым сокращением.
В Санкт-Петербурге, да, в Санкт-Петербурге лимит это 20 человек, в других регионах лимиты другие. Лимит может меняться, да, но порядок он все равно похожий. То есть это там порядка 20 человек, начинается уже массовое сокращение. Но на самом деле это не так важно для одного человека, потому что сократить можно и одного человека. Человек просто должен понять, что его должны обязательно официально уведомить. Обязательно. И далее, после того, как истечет 2 месяца с момента уведомления...
Это какая-то бумага, которую каждый человек подписывает?
Конечно,
или просто
конечно.
Информация
нет,
на доске?
Нет. Это индивидуальное уведомление. У нас есть достаточно... Я не буду сейчас вдаваться там, в документальные детали. Все можно прочитать в Трудовом кодексе, все есть в интернете. Всегда можно проконсультироваться в инспекции, в трудовой. Да, и я... Вот, мои сотрудники не дадут, наверное, мне соврать. Я всегда адепт того, чтобы дружить со своей трудовой инспекцией, чтобы поддерживать регулярный такой контакт и взаимодействие. И если вы считаете, что ваши права нарушены, или если вы чего-то не понимаете, или вам не очень понятно, вы всегда можете пойти на прием в трудовую инспекцию, и вам там достаточно профессионально все объяснят.
Мы можем для общего понимания добавить, что помимо официальной процедуры сокращения, такая статья будет в книжке, есть еще по соглашению сторон расставания,
да,
с выплатой окладов, это уже официальная.
Да, абсолютно.
Такая вот история.
Соглашение сторон — это такой очень хороший инструмент, он хороший для всех, и для работодателя, безусловно, и для сотрудника. Я в условиях кризиса не являюсь большим сторонником использовать этот инструмент, потому что мне кажется, что все-таки очень важно, чтобы процесс сокращения проходил четко в соответствии с законодательством. Это достаточно сложный процесс для работодателя, но он достаточно понятный для работника. И работник будет четко понимать, на что он может рассчитывать в процессе сокращения. Соглашение сторон, на то оно и соглашение сторон, что вы о чем-то договариваетесь. Да? И тут, конечно, когда мы говорим о массовом сокращении, использовать соглашение сторон достаточно сложно. Сложно как для работодателя, так и для работника. С тем, чтобы соблюсти справедливость. Да? То есть,
у меня вот такой еще вопрос. Я понимаю, что вы белая компания. И вот абсолютно. Таких схем, безусловно, может быть, не знаете, но в силу вот опыта в HR-менеджменте, может быть, поделитесь с нашими слушателями. Если компания... не по сокращению, не по соглашению сторон, то есть уже какой-то черный вариант расставания с людьми. А что делать тогда в такой ситуации?
Опять же, читаем Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором у нас очень четко предусмотрены все основания для увольнения сотрудника. Они там прописаны, их тоже можно прочитать, выучить наизусть и с работодателем уже вести разговор с позиции, так сказать, знания, да, своих прав. И просто так с вами расстаться никто не может. Это в Российской Федерации это очень сложно. И опять же, если с вами расстаются просто так, по-черному, как вы говорите. Там вариантов, естественно, много. Я прекрасно это понимаю. Я гражданин Российской Федерации и читаю, так сказать, прессу, смотрю телевизор. Да, то никогда не надо стесняться того, что можно идти пожаловаться в трудовую инспекцию, можно пожаловаться в прокуратуру. Настойчиво достаточно надо заявлять о своих правах. И по моему опыту, даже самый недобросовестный работодатель практически всегда отступает перед работником, который знает свои права.
Ну, трудовая инспекция, мы тоже смотрели на сайте, мониторили ситуацию. Растет количество проверок трудовой инспекции по обращениям граждан.
Совершенно
конечно,
верно.
Можно обратиться и даже угрожать.
Вы знаете, несмотря на то, что мы являемся белой компанией, мы достаточно часто тоже встречаемся с трудовой инспекцией, тоже достаточно часто именно по обращениям наших работников. К счастью, как правило, это заканчивается тем, что трудовая инспекция удостоверяется в том, что у нас все в соответствии с законодательством. Иногда бывает, что находят какие-то мелкие недочеты, которые мы тут же устраняем. Но это такой, знаете, процесс, ну, такой, он рабочий процесс, постоянно мы его не боимся, мы наоборот расцениваем взаимодействие с трудовой инспекцией как возможность чему-то еще научиться и как-то улучшиться, да, в плане там наших процессов кадровых.
Я вот еще хотела уточнить, наверное, это будет полезно и такой вот психологический, что ли, эмоциональный момент затронуть, потому что чаще звучит, что страдает соискатель, что ему тяжело, специалисту, сотруднику компании, когда его сокращают, с ним расстаются. Вот что испытывает другая сторона процесса, работодатель, когда он сокращает,
расстается
с людьми?
Другая сторона не ест, не спит и не пьет, в прямом смысле, особенно это касается, наверное, вот моей службы, там, службы персонала. Это огромный стресс для всех, это огромный стресс как и для работника, так и для работодателя. Поверьте, работодателю, как человек, который сейчас находится уже, так сказать, достаточно там наверху, для работодателя принятие решения о сокращении — это очень сложное решение. Оно принимается достаточно долго, рассматриваются все экономические показатели, рассматриваются все возможные решения. И только как самый последний инструмент рассматривается сокращение персонала. Это очень сложное экономическое решение. И, конечно, после того, как решение принято, дальше идет реализация, да, и тут уже вовлекается более предметно HR. И для нас это тоже большой стресс, потому что взаимодействовать с людьми, которые находятся вот под вот этим, так сказать, уведомлением, они знают, что скоро они потеряют работу, это очень сложно. Люди разные, очень много эмоций, и, конечно, наша задача, она такая тоже, не только там соблюсти законодательство и удостовериться, что все подписи собраны, все бумажки оформлены соответствующим образом, но еще как бы с людьми постоянно вести какую-то коммуникацию для того, чтобы снимать вот эту психологическую напряженность, что, конечно, не всегда удается, потому что люди разные, но мы стараемся.
Спасибо. Я вот предлагаю перейти в позитивную такую плоскость и спросить о следующем, потому что, несмотря, ну, и по нашим данным, на сайте HeadHunter постоянно все это мониторим, наблюдаем, и я говорила о том, что количество вакансий не упало по сравнению с 2014 годом. О чем ты говоришь? Компании, с одной стороны, в разных отраслях, разные бизнесы сокращают, расстаются с людьми, с другой стороны, происходит все равно рекрутмент, происходит набор персонала. Вот как вы думаете, в производственной сфере какая ситуация вот с узкими, резкими дефицитными специалистами? Кто они? Если вот они в вашем видении есть, как вы их ищете, как вы их находите?
Куда вы знаете, идти? Я не открою Америку, да, если я скажу о том, что у нас на рынке труда и в Санкт-Петербурге в частности большой дефицит инженерных специалистов. И когда мы говорим про инженеров, мы говорим действительно о квалифицированных инженерах, желательно со свободным знанием английского языка, желательно, которые там обладают определенными коммуникационными навыками, и таких людей практически нет. Вот наш опыт показывает поиска, что таких людей практически нет. У Nissan в России находится служба дизайна, инженерная служба дизайна. Туда подбирается очень высококвалифицированный персонал или люди с очень большим потенциалом. И практически всегда мы испытываем сложности в наборе в этот инженерный департамент.
А с рабочими?
С рабочими, на мой взгляд, может быть, это не общепринятый взгляд, мне кажется, с рабочими у нас ситуация получше. У нас достаточно большой входящий поток людей, желающих прийти и работать на рабочих вакансиях. Проблема в том, что, к сожалению, из этого входящего потока большой процент людей, которые работать на самом деле не хотят. И они приходят работать на рабочие, извините за тавтологию, на рабочие специальности с какими-то радужными ожиданиями, не понимая того, что работа на конвейере, ну, сейчас я в основном о автопроме говорю, да, это тяжелый труд, это тяжелый физический труд. И это дисциплина, потому что конвейер, он очень дисциплинирует, люди себе не принадлежат, они работают в очень жестких рамках, в рамках спецификации, в рамках там, режима, да, и так далее и тому подобное. Люди к этому оказываются не готовы совершенно. То есть их привлекает бренд, их привлекает зарплата, их привлекают какие-то льготы, да, там, и компенсации. Но когда они приходят и понимают, что за это, оказывается, надо работать...
Сейчас тут востребованы люди, которые готовы работать, работать много. У меня вот такой вопрос.
Происходит как бы такое откровение, да, для них.
Потому что вы в автопроме очень давно, в ряде компаний автопромышленных, российских и иностранных работали. Вопрос такой. Как вы думаете, вот перспективно ли сейчас вот молодым людям идти и учиться на специальности в автопроме?
Ну, давайте опять же смотреть на факты. У нас кризисы в нашей стране повторяются с завидной периодичностью, то есть каждые где-то 7 лет, да, 7-8 лет у нас происходит какой-то масштабный кризис, то есть 98-99 год, дальше 2008-2009, сейчас 2015-2016, и в промежутках между кризисами у нас такое, как правило, сначала идет падение, потом стагнация такая некая, потом рост, и, как правило, он интенсивный очень, что для России характерно, да, мы все делаем как бы на каком-то там таком фонтане, да, то есть у нас все быстро, очень интенсивно, как взлеты, так и падения. И поэтому, естественно, за вот этим кризисом будет рост. Вопрос, когда он будет, но когда он начнется, и беря во внимание еще тот факт, что у нас демографические проблемы присутствуют, Юль, ну это-то вы знаете лучше, чем я, да, то, конечно, через несколько лет вдруг окажется, что опять идет интенсивный набор, и опять нет специалистов. То есть мы ровно опять будем наступать на те же грабли, усугубленные тем, что у нас попадет в рабочую вот эту вот пул люди, которых просто, ну, как бы мало физически. То есть 98-99 год рождаемость упала безумно, да, закрывались школы и садики, а через там 2-3 года это те люди, которые придут на работу. Их просто будет катастрофически мало. И об этом очень многие говорят, и поэтому, конечно, если есть склонность к инженерной специальности, и если есть желание работать и развиваться в этой сфере, то я считаю, что все равно автопром был, есть и будет. Да? Мы все смотрим там, историю автопрома и понимаем, что он возник там, больше 100 лет назад, и все время у автопрома то все плохо, то все хорошо, то все плохо, то все хорошо, но при этом он существует и зарабатывает деньги, и мы ездим на машинах, и ездили, и будем ездить, и сейчас будущее за электрическими автомобилями, да, об этом очень много говорится, и кто же их, опять же, будет производить? Опять же, автопром, да? И поэтому, конечно, я все равно верю в светлое будущее, хоть оно на стране каждые 5-7 лет наступает, светлое будущее, вот я все равно верю, что опять оно наступит, и поэтому, конечно, я всех молодых людей призываю как бы все-таки определяться со специальностью и двигаться, идти к своей цели, к профессиональной.
Мне очень близка мысль, которую озвучили, что лучше, конечно, выбирать профессию ту, к которой лежит душа, конечно, вне зависимости от конъюнктуры, потому что конъюнктура, во-первых, меняется. Но я бы вот на чем заострилась и вашего мнения спросила. Мы, правда, в текущей ситуации экономической, как она быстро меняется, и не исключены негативные прогнозы. Например, часть автокластера уйдет из Санкт-Петербурга, потому что дорогая рабочая сила, потому что есть сложности там с логистикой.
Дорогая, мы уже дешевые за курса.
Ну, с курсом, да, сегодня такой, завтра такой, как и с нефтью. Но я о том, что если молодой человек выбрал все-таки профессию, либо специалист зрелый уже, работает в автопроме давно и состоялся как профессионал, но количество рабочих мест объективно снижается вот в действующей географии. Что вы думаете по поводу развития внутренней миграции в стране, когда люди более активно переезжают между регионами, потому что в регионах открывается сейчас большое количество и производств.
Вы понимаете, я вообще как бы считаю, что человек, который хочет работать, он работу себе всегда найдет. И вообще работы не надо бояться. И если у тебя есть определенная мотивация, ты все равно добьешься того, чего тебе хочется в том или ином амплуа. Поэтому по поводу внутренней миграции я двумя руками или тремя руками за, которой у меня нет третьей руки, но я все равно ею за. Потому что мне кажется, что... Давайте плохой пример, но однако он, к сожалению, вот хороший. Америка, да, там же безумно развита внутренняя миграция, да, там люди совершенно спокойно переезжают, да, из штата в штат за работой. У нас такого, конечно, нет. С чем это связано? Тут, мне кажется, нашему правительству надо включаться и понимать, что достаточно сложно из Санкт-Петербурга или из Москвы переехать в какой-нибудь маленький городок, где совершенно отсутствует инфраструктура. И я знаю, что многие иностранные компании с этим сталкивались, когда они строят предприятие или покупают предприятие в маленьком провинциальном городе. Люди готовы туда ехать, но оказывается, что там банально даже нет жилья. Ну, то есть вот оно отсутствует. То есть людям просто негде жить, даже тем, которые хотят там работать. Да? Ну и там, опять же, нет дорог, да, там стандартные наши причины. То есть тут, мне кажется, такой должен быть комплексный подход не только бизнеса, но и государства. То есть это такое должно быть деловое партнерство по выстраиванию вот этой структуры, да, производственной не только в огромных городах. Ну, давайте берем, опять же, пример соседней Финляндии, да, где специально какой-нибудь мощный объект строится вообще в какой-нибудь деревушке, и таким образом убивается несколько зайцев. Местное население получает работу, регион развивается, потому что туда, так сказать, притекают те, кто этим объектом пользуется, да, и, в общем-то, всем хорошо, и бизнесу хорошо, потому что он имеет прибыль с этого всего.
Это вот сложный вопрос, я бы с удовольствием подискутировала, потому что тема моногородов, она по ассоциации вот сразу же возникает.
Не моногородов,
я хочу вот нас не пустить в эту сторону, и, поскольку, я так понимаю, время уже немножечко заканчивается, очень бы хотела тему, связанную с инклюзивным рынком труда и с инвалидами, поднять, потому что у Ярослава есть опыт работы и понимание того, как за рубежом в производственной особенно сфере относится к работе инвалидов в компании, и понимание того, что в российском законодательстве происходит. Потому что, как я понимаю, даже невозможно привести не то чтобы на стажировку или на работу инвалида, даже трудности на экскурсию на завод привести людей с инвалидностью.
Ну да, Юль, мы с вами, как, так сказать, активные члены совета бизнеса по делам инвалида, мы с этим столкнулись. Как всегда, хотели сделать лучше, получилось чуть лучше, чем всегда. И мы столкнулись с тем, что, конечно, наше законодательство по отношению к инвалидам, оно очень суровое. То есть люди и хотят, и могут работать, и предприятия и хотят, и готовы их взять, но вот эти ограничения законодательно установлены, они фактически этому препятствуют. И мы об этом говорили с Чернейко, да, мы этот вопрос поднимали на совете, и вы абсолютно правы. То есть когда мы захотели привести на стажировку ребят-инвалидов, нам удалось это сделать, но совершенно не в том количестве, в котором мы планировали, в очень малом, в силу того, что просто, ну, как бы, фактически нам связали руки, мы не смогли это сделать. И плюс тот факт, что, конечно, у нас предприятие совсем полностью не оборудовано для инвалидов-колясочников, да, и вкладывать огромные деньги, ну, то есть это достаточно сложно, да, для того, чтобы инвалиды смогли у нас работать. Но мы-то были готовы. Наше государство было не готово к тому, что мы готовы взять инвалидов на работу.
Наверное, в завершении вот тогда...
Если позволите, у меня буквально два вопроса, как у журналиста, который циферки любит. Ярослава, а можете ли вы нам рассказать, как обстоит ситуация с количеством персонала на Ниссане? Потому что, помню, в прошлом году были новости о сокращениях. А как ситуация выглядит сейчас, что можно сказать? И в развитии сегодня была новость о том, что продажи машин в России упали до уровня 2010 года. На 30% в январе 2016 просели, говорит Коммерсант. Всех они перечисляют, только вот я не вижу там Рено и Ниссан. Если можно, ту цифру и эту.
Вы знаете, последняя цифра, которая была как раз в конце прошлого года, рынок автомобильный просел на порядка 37% падения, как бы, продаж в автомобильном кластере. Renault, Nissan ничем не отличается. Я сейчас не буду говорить про Renault, больше про Nissan. Мы совершенно в разных сегментах работаем. Мы ничем не отличаемся. У нас примерно наши продажи настолько же и упали. Да? То есть мы вот ровно...
Это прошлый год, а в этом году,
еще нет никаких показателей. У нас только январь закончился. Давайте мы только сегодня... Какой у нас? 5 февраля, да, еще рано. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем, что было в январе. Но январь — мертвый месяц традиционно в России.
Коммерсант на Ассоциацию европейского бизнеса на их данные ссылается.
На AAB, которые, AAB, да, ну, возможно, они что-то мониторят чуть раньше, чем сами компании, пока компании не эти показатели не публиковали. Что касается сокращений, на Ниссане ситуация абсолютно не изменилась. Все ровно так же, как было в конце прошлого года, потому что мы процесс уведомления закончили в декабре. Действительно, с апреля месяца мы начинаем работать в одну смену. Сейчас мы работаем в две пока. То есть фактически мы сокращаем на сегодняшний день порядка 300 рабочих мест. То есть это и люди, и вакансии. Да? То есть итого это будет порядка 300 рабочих мест.
Этот процесс, он по времени растянется же, естественно,
конечно,
не
одномоментно. Конечно, безусловно. Это то, с чего мы начали. Мы абсолютно в рамках трудового законодательства находимся. Мы для себя выбрали процесс сокращения, стандартный процесс сокращения. Мы уведомили сотрудников за 2 месяца, и, соответственно, они у нас практически все дорабатывают до конца там, марта, да, где-то, и в конце марта будут увольнения, да. Мы сотрудникам активно помогаем с трудоустройством. У нас открыт, я не знаю, как это будет по-русски, outplacement center, да, когда мы сотрудников консультируем, мы там вакансии, которые к нам поступают от наших коллег из других организаций, предоставляем. Мы работаем очень плотно с профсоюзом в этом направлении. Мы учим их проходить интервью. И, ну, в общем, стандартный достаточно набор. Вот, и мы этим тоже занимаемся. Но вот ситуация на рынке труда пока она для автопрома не улучшается, к сожалению.
Ответили. Юля, ваш вопрос.
Я,
мы,
наверное,
успеваем.
Не вопрос, а уже завершение скорее, потому что мы говорили сегодня о сложных вещах, и болезненных и для компании, и для соискателя. Но хочется завершить скорее на такой ноте. Сейчас правда и экономика, и рынок труда таковы, что в одном месте увеличивается, в другом месте уменьшается. Одни профессии востребованные, потом теряют свою востребованность. Это волатильная ситуация, но она нормальна на ближайшие несколько лет. И скорее нужно любить свое дело, стараться быть в нем профессионалом и более широко смотреть на поиск новых рабочих мест. И, конечно, выбирать работодателей, которые соблюдают не только трудовой кодекс, но и по ценностям своим.
Юля, мы с вами об этом говорили. Мы сами кузнецы своего счастья. Это наш личный выбор, какого работодателя мы выбираем. В соответствии со своими этическими стандартами, то есть мы разрешаем принимать себя по-черному и с собой обращаться не в соответствии с законом, или мы не разрешаем. Это решение сотрудника на входе в компанию, которое он сам для себя принимает.
Поэтому и читайте это очень трудовой важно. Кодекс.
Читайте трудовой кодекс, это мой совет на все времена. Читайте трудовой кодекс.
Спасибо вам большое. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Следующий час у нас начинается. Сейчас будут новости. Я лишь напомню, что в гостях в студии Фонтанка Офис Юлия Сахарова, директор компании Headhunter по Северо-Западу была, а также Ярослава Васильева, директор по персоналу Nissan в России и глава HR-структуры компании Альянса Renault Nissan. Спасибо вам большое и ждем вас, конечно же, здесь еще. Спасибо.
Хорошего дня. Спасибо. До свидания.